Он сел в автомобиль и, некоторое время ничего не соображая, шарил под щитком в поисках ключа зажигания. Со шляпы текло на колени. Он снял ее и, не глядя, швырнул за спину. Дождь заливал переднее стекло, и Ричарду Нунану представлялось почему-то, что именно из-за этого он никак не может понять, что же делать дальше. Осознав это, он с размаху стукнул себя кулаком в лысый лоб. Полегчало. Сразу вспомнилось, что ключа зажигания нет и быть не может, а есть в кармане этак. Вечный аккумулятор. И надо его вытащить из кармана, мать его сучью за ногу, и вставить в приемное гнездо, и тогда можно будет, по крайней мере, куда-нибудь поехать. Подальше от этого дома, где из окна за ним наверняка наблюдает эта старая брюква. Рука Нунана с этаком замерла на полпути. Так, с кого начать, я, по крайней мере, знаю. Вот с него и начну. Ох, как я с него начну. Никто ни с кого никогда так не начинал, как начну с него я сейчас. И с таким удовольствием. Он включил дворники и погнал машину вдоль бульвара, почти ничего не видя перед собой, но уже понемногу успокаиваясь. Ладно. Пусть как в Сингапуре. В конце концов, в Сингапуре ведь все кончилось благополучно. Подумаешь, разок, мордой об стол. Могло быть и хуже. Могло быть и не мордой, и не об стол. Обо что-нибудь с гвоздями. Господи, как просто это все можно было бы сделать. Сгрести в одну кучу всю эту сволочь. Засадить лет на 15. Или выслать к чертовой матери. В России вот о сталкерах и не слыхивали. Там вокруг зоны действительно пустота. 100 километров, никого лишнего. Ни туристов этих вонючих, ни барбриджей. Проще надо поступать, господа, проще. Никаких сложностей тут, ей-богу, же не требуется. Нечего тебе делать в зоне. До свидания. На 101 километр. Ладно, не будем отвлекаться. Где тут мой бардак? Не видно ни черта. Ага. Вот он. Время было неурочное, но заведение 5 минут сияло огнями, что твой метрополь. Отряхиваясь, как собака на берегу, Ричард Нунан вступил в ярко освещенный холл, провонявший табаком, парфюмерией и прокисшим шампанским. Старый Бенни, еще без ливреи, сидел за стойкой наискосок от входа и что-то жрал, держа вилку в кулаке. Перед ним, расположив среди пустых бокалов чудовищный бюст, возвышалась мадам и, пригорюнясь, смотрела, как он ест. В холле еще даже не убирали после вчерашнего. Когда Нунан вошел, мадам сейчас же повернула в его сторону широкое наштукатуренное лицо, сначала недовольное, но тут же расплывшееся в профессиональной улыбке.
«Хо!» — пробасила она. «Не как сам господин Нунан! По девочкам соскучились!»
Бенни продолжал жрать. Он был глух, как пень.
«Привет, старушка», — отозвался Нунан, подходя. «Зачем мне девочки, когда передо мной настоящая женщина?»
Бенни, наконец, заметил его. Страшная маска, вся в синих и багровых шрамах, с натугой перекосилась в приветливой улыбке.
«Здравствуйте, хозяин», — прохрипел он. «Обсушиться зашли?»
Нунан улыбнулся в ответ и сделал ручкой. Он не любил разговаривать с Бенни. Все время приходилось орать.
«Где мой управляющий, ребята?» — спросил он.
«У себя», — ответила мадам. «Завтра налоги платить».
«Ох уж эти налоги», — сказал Нунан. «Ладно, мадам, попрошу приготовить мое любимое. Я скоро вернусь».
Бесшумно ступая по толстому синтетическому ковру, он прошел по коридору мимо задернутых портьерами стоил. На стене возле каждого стойла красовалось изображение какого-нибудь цветка. Свернул в неприметный тупичок и без стука открыл обшитую кожей дверь.
Масол Катюша выседал за столом и рассматривал в зеркальце зловещую болячку на носу. Плевать ему было, что завтра налоги платить. На совершенно пустом столе перед ним стояла баночка ртутной мази и стакан с прозрачной жидкостью. Масол Катюша поднял на Нунана налитые кровью глаза и вскочил, уронив зеркальце. Не говоря ни слова, Нунан опустился в кресло напротив и некоторое время молча рассматривал прохвоста и слушал, как тот невнятно бормочет что-то насчет проклятого дождя и ревматизма. Потом он сказал: Закрой-ка дверь на ключ, голубчик. Масол, плоскостопо бухая ножищами, подбежал к двери, щелкнул ключом и вернулся к столу. Он волосатой горой возвышался над Нунаном, преданно глядя ему в рот. Нунан все рассматривал его через прищуренные веки. Почему-то он вдруг вспомнил, что настоящее имя масла Катюши — Рафаэль. Маслом его прозвали за чудовищно костлявые кулаки, сизо-красные, голые, торчащие из густой шерсти, покрывавшие его руки, словно из манжет. Катюшей же он называл себя сам, в полной уверенности, что это традиционное имя великих монгольских царей. Рафаэль. Ну что ж, Рафаэль, начнем. «Как дела?» — спросил он ласково.
«В полном порядке, босс», — поспешно ответствовал Рафаэль Масол.
«Тот скандал уладил в комендатуре?»
150 монет выложил. Все довольны».
150 с тебя», — сказал Нунан. «Твоя вина, голубчик. Надо было следить».
Масол сделал несчастное лицо и с покорностью развел огромные ладони.
«Паркет в холле надо бы перестелить», — сказал Нунан.
«Будет сделано».
Нунан помолчал, топорща губы.
«Хабар?» — спросил он, понизив голос.
«Есть немножко», — тоже понизив голос, произнес Масол.
«Покажи».
Масол кинулся к сейфу, достал сверток, положил его на стол перед Нунаном и развернул. Нунан одним пальцем покопался в кучке черных брызг, взял браслет, оглядел его со всех сторон и положил обратно.
«Это все?» — спросил он.
«Не несут», — виновато сказал Масол.
«Не несут», — повторил Нунан. Он тщательно прицелился и изо всех сил пнул носком ботинка Маслу в голень. Масол охнул, пригнулся было, чтобы схватиться за ушибленное место, но тут же снова выпрямился и вытянул руки по швам. Тогда Нунан вскочил, словно его пырнули взад, отшвырнул кресло, схватил Масла за воротник сорочки и пошел на него, легаясь, вращая глазами, шепча ругательство. Масол, ахая и охая, задирая голову, как испуганная лошадь, пятился от него до тех пор, пока не рухнул на диван.
«На две стороны работаешь, стерва!» — шипел Нунан прямо в его белые от ужаса глаза. «Стервятник в хабаре купается, а ты мне бусики в бумажечке подносишь!»
Он развернулся и ударил Масла по лицу, стараясь зацепить нос с болячкой.
«В тюрьме сгною! В навозе у меня жить будешь! Навоз жрать будешь! Жалеть будешь, что на свет родился!»
Он снова с размаху ткнул кулаком в болячку.
«Откуда у Барбриджа хабар? Почему ему несут, а тебе нет? Кто несет? Почему я ничего не знаю? Ты на кого работаешь, свинья волосатая? Говори!»
Масол беззвучно открывал и закрывал рот. Нунан отпустил его, вернулся в кресло и задрал ноги на стол.
«Ну?» — сказал он.
Масол с хлюпанием втянул носом кровь и сказал.
«Ей-богу, босс! Чего вы? Какой у стервятника хабар? Нет у него никакого хабара. Нынче ни у кого хабара нету».
«Ты что, спорить со мной будешь?» — ласково спросил Нунан, снимая ноги со стола.
«Да нет, босс! Ей-богу!» — заторопился Масол. «Мать-перемать! Какое там спорить? И в мыслях этого нету!»
«Вышвырну я тебя», — мрачно произнес Нунан. «Потому что ты либо скурвился, либо работать не умеешь». «На кой черт ты мне такой-сякой сдался? Я таких, как ты, на четвертак десяток наберу. Мне настоящий человек нужен при деле. А ты мне здесь только девчонок портишь, да пиво жрешь».
«Погодите, босс», — рассудительно сказал Масол, размазывая кровь по морде. «Что это вы сразу, с налету? Давайте все-таки разберемся».
Он осторожно потрогал болячку кончиками пальцев.
«Хабара, говорите, много у Барбриджа?» «Не знаю. Извиняюсь, конечно, но это вам кто-то заливает. Ни у кого сейчас хабара нет. В зону ведь одни сопляки ходят, так они же не возвращаются почти никогда. Нет, босс, в натуре это вам кто-то заливает».
Нунан искоса следил за ним. Было похоже, что Масол действительно ничего не знает. Да ему и невыгодно было врать. На стервятнике много не заработаешь.
«Эти пикники его выгодное дело?» — спросил он.
«Пикники? Да не так, чтобы очень. Лопаты не загребешь. Так ведь сейчас в городе выгодных дел не осталось».
«Где эти пикники устраиваются?»
«Устраиваются где? Так, в разных местах.
У Белой горы, на горячих источниках бывают, на Радужных озерах.
А какая клиентура?
Клиентура какая?
Масол снова потрогал болячку, посмотрел на пальцы и сказал доверительно.
Если вы, босс, хотите сами за это дело взяться, я бы вам не советовал. Против стервятника вам здесь не посветят.
Это почему же?
У стервятника клиентура, голубые каски. Раз.
Масол принялся отгибать пальцы.
Офицеры из комендатуры. Два. Туристы из метрополя, из Белой лилии, из пришельца. Это три. Потом у него уже реклама поставлена. Местные ребята тоже к нему ходят. Ей-богу, босс, не стоит с этим связываться. За девочек он нам платит не то чтобы богато.
Местные тоже к нему ходят?
Молодежь в основном.
Ну и что там на пикниках делается?
Делается что? Едем туда на автобусах, так? Там уже палаточки, буфетик, музычка. Ну и каждый развлекается как хочет. Офицеры больше с девочками, туристы прутся на зону смотреть. Ежели у горячих источников, то до зоны там рукой подать, прямо за серной расщелиной. Стервятник туда им лошадиных костей накидал, вот они смотрят в бинокли.
А местные?
Местные? Местным это, конечно, не интересно. Так развлекаются кто как умеет.
А Барбридж?
Так а что, Барбридж? Как все, так и Барбридж.
А ты?
А что я? Как все, так и я. Смотрю, чтобы девочек не обижали, и это, ну, там, ну, как все, в общем.
И сколько это все продолжается?
Когда как, когда трое суток, а когда и всю неделю.
И сколько это удовольствие стоит? Спросил Нунан, думая совсем о другом. Масол ответил что-то. Нунан его не слышал. Вот она. Прореха, думал он. Несколько суток. Несколько ночей. В этих условиях просто невозможно проследить за Барбриджем. Даже если ты специально задался этой целью, а не валяешься с девками и не сосешь пиво, как мой монгольский царь. И все-таки ничего не понятно. Он же безногий. А там расщелина. Нет, тут что-то не то. Кто из местных ездит постоянно?
Из местных? Так я ж говорю, больше молодежь. Самые оторвы, какие есть в городе. Ну там, Галеве, Рожба, куренок Цапфа, этот, Цмыг. Ну, мальтиец бывает. Теплая компания. Они это дело называют «воскресная школа». Что говорят, посетим воскресную школу? Они там в основном насчет пожилых туристок неплохо зарабатывают. Прикатит какая-нибудь старуха из Европы.
«Воскресная школа», — повторил Нунан. Какая-то странная мысль появилась вдруг у него. «Школа». Он поднялся.
«Ладно», — сказал он, — «бог с ними, с пикниками.
Это не для нас. Но чтобы ты знал, у стервятника есть хабар, а это уже наше дело, голубчик. Это мы просто так оставить не можем. Ищи, Масол, ищи. А то выгоню я тебя к чертовой матери». Откуда он берет хабар, кто ему доставляет? Выясни все и давай на 20% больше, чем он. Понял?
Понял, босс.
Масол уже тоже стоял, руки по швам, на измазанной морде преданность. Да перестань мне портить девок, животное! Заорал вдруг Нунан и вышел. В холле у стойки он неспешно распил свой аперитив, побеседовал с мадам насчет падения нравов, намекнул, что в ближайшем будущем намерен расширить заведение и, понизив голос для значительности, посоветовался, как быть с Бенни. Стар становится мужик. Слуха нет, реакция совсем не та, не поспевает, как раньше. Было уже 6 часов. Хотелось есть, а в мозгу все сверлило, все крутилось, неожиданная мыслишка, ни с чем не сообразная и в то же время многообъясняющая. Впрочем, и так уже кое-что объяснилось. Исчез с этого дела раздражающий, пугающий налет мистики. Осталась только досада на себя, что раньше не подумал о такой возможности. Но главное-то было не в этом. Главное было в этой мыслишке, которая все крутилась и крутилась и не давала покоя. Попрощавшись с мадам и пожав руку Бенни, Нунан поехал прямиком в Борщ. «Вся беда в том, что мы не замечаем, как проходят годы», — думал он. «Плевать на годы. Мы не замечаем, как все меняется. Мы знаем, что все меняется, нас с детства учат, что все меняется. Мы много раз видели своими глазами, как все меняется. И в то же время мы совершенно не способны заметить тот момент, когда происходит изменение. Или ищем изменения не там, где следовало бы. Вот уже появились новые сталкеры, оснащенные кибернетикой. Старый сталкер был грязным, угрюмым человеком, который со звериным упорством миллиметр за миллиметром полз на брюхе по зоне, зарабатывая себе куш. Новый сталкер — это франт при галстуке, инженер. Сидит где-нибудь в километре от зоны, в зубах сигаретка, возле локтя стакан с бодрящей смесью. Сидит себе и смотрит за экранами. Джентльмен на жаловании. Очень логичная картина. До того логичная, что все остальные возможности просто на ум не приходят. А ведь есть и другие возможности. Воскресная школа, например. И вдруг, вроде бы ни с того ни с сего, он ощутил отчаяние. Все было бесполезно. Все было зря. «Боже мой», — подумал он. «Ведь ничего же у нас не получится. Не удержать, не остановить. Никаких сил не хватит удержать в горшке эту квашню», — подумал он с ужасом. «Не потому, что мы плохо работаем. И не потому, что они хитрее и ловчее нас. Просто мир такой. Человек такой. Не было бы посещения, было бы что-нибудь другое. Свинья грязи найдет.